Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро. Сегодня 14 апреля, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Москве члены Общественной палаты обсудят сегодня проблемы борьбы с экстремизмом и дедовщины в армии. Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь призвала Совет Безопасности ООН принять жесткие меры в отношении Ирана. В Узбекистане суд сократил срок заключения одному из лидеров оппозиции Сунджару Умарову. В Москве сегодня состоится заседание Общественной палаты. Его участники обсудят проблемы борьбы с экстремизмом и ксенофобией, вопрос обеспечения дисциплины в армии, а также оказания помощи общественным и благотворительным организациям. Как сообщил секретарь Общественной палаты Евгений Велихов, доклад по проблемам армии был подготовлен при участии Комитета солдатских матерей. Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь призвала Совет Безопасности ООН принять жесткие меры в отношении Ирана в связи с его ядерными разработками. Выступая перед журналистами, Райс отметила, что Тегеран пренебрегает требованиями мирового сообщества, продолжая работы по обогащению урана.
Мы рассмотрим все возможные меры, которыми располагает Совет Безопасности ООН. Одна из таких мер, которой нет у МАГАТЭ, это возможность принять резолюции на основании 7-й статьи Устава ООН, которая дает право на любые действия, в том числе военные, если какое-либо государство представляет угрозу для международной безопасности. Я уверена, что мы примем такие меры, которые убедят Иран в том, что у него нет другого выхода, кроме как подчиниться требованиям мирового сообщества.
Сказала госсекретарь США. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей пока не может подтвердить, что в Иране получен уран, обогащенный до уровня, необходимого для использования в качестве ядерного топлива. Выступая в четверг в Тегеране, Эль-Барадей сказал, что инспекторы МАГАТЭ уже взяли образцы ядерных материалов на иранских объектах и скоро сообщат свое заключение.
Проблема обогащенного урана, сколько бы эмоций она ни вызывала, в настоящий момент не является самой насущной. У нас достаточно времени для того, чтобы достичь договоренностей, согласно которым Ирану будет гарантировано обеспечение ядерной энергии при одновременном снятии обеспокоенности международного сообщества.
Глава МАГАТЭ обсудил ядерную проблему с главой атомного ведомства Ирана Галям Ризой Агазаде и главой Национального совета безопасности Али Лариджани.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш удовлетворен работой министра обороны Дональда Рамсфельда, говорится в официальном заявлении Белого дома. На отставке министра настаивают 5 бывших американских генералов, которые утверждают, что Рамсфельд проявил некомпетентность при планировании и проведении военной операции в Ираке. В Багдаде при взрыве заминированной машины погибли 13 человек и 8 были ранены. Взрыв произошел в четверг вечером вблизи рынка в суннитском квартале. В тот же день в столице Ирака был убит брат видного суннитского политика. В центре Назрани произошел взрыв, никто не пострадал. Агентство сообщает, что самодельное взрывное устройство сработало на одной из самых оживленных улиц города.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Турции выдворяют из страны сотрудника международной правозащитной организации. С подробностями корреспондент Радио Свободы Елена Солнцева.
Турецкая полиция задержала представителя правозащитной организации Human Rights Watch Джонатана Сагдена за нарушение визового режима. Ссылаясь на источники в органах власти, телеканал НТВ сообщает, что вскоре правозащитник будет выслан из страны. Human Rights Watch осудила действия властей Турции. Холли Хантер, директор отдела Европы и Центральной Азии, заявила, что желание Турции скрыть нарушение прав человека по-прежнему очень сильно, несмотря на стремление вступить в ЕС. Наблюдатель в Турции, сотрудник Human Rights Watch Джонатан Сагден, занимался проверкой информации о притеснении курдов. Во время многочисленных митингов курдского населения, захлестнувших юго-восток страны, правозащитник находился среди демонстрантов. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Узбекистане суд сократил срок заключения одному из лидеров оппозиции Санджару Умарову. Андрея Берг, представитель международной правозащитной организации Human Rights Watch, побывавшая в зале суда, сообщила нашей радиостанции.
Он был приговорен к 10,5 годам с автоматической амнистией, сократившей срок на четверть. Так что фактический приговор 7 лет и 8 месяцев.
Берг выразил обеспокоенность состоянием здоровья Умарова. По ее словам, он вел себя очень странно. Правозащитники опасаются, что Умарова могли накачать психотропными веществами. По мнению оппозиции, Умарова преследуют за критику властей после кровавого подавления волнений в городе Андижан.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Адыгеи Хазрет Савмен написал на имя российского президента Владимира Путина прошение об отставке, пишет газета «Коммерсант». Решение об этом было принято во вторник на встрече Савмена с главой кремлевской администрации Сергеем Собяниным и полпредом в Южном федеральном округе Дмитрием Казаком. Причина отставки официально не будет объявлена в понедельник. По информации «Коммерсанта», стало резкое обострение обстановки в Адыгее. Черкесские общественные организации грозят беспорядками в республике в случае присоединения республики к Красноярскому краю. В Мордовии около 1000 жителей столицы республики Саранска пикетировали в четверг здание городской администрации, протестуя против роста цен. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
На центральную площадь Саранска пришло столько людей, сколько подчас не собирают и митинги. По словам секретаря мордовской организации КПРФ Ивана Долгаева, цель акции протеста – добиться от городских властей и, в частности, лично от мэра, ответов на поставленные ранее вопросы.
Мы проводили митинги 5 февраля, 4 марта. Администрация города не изволит отвечать на наши резолюции. Поэтому народ требует от нас более радикальных действий. Мы не уйдем отсюда до тех пор, пока представитель администрации не выйдет и лично объяснит народу, как ему дальше жить. Уже не хватает ни пенсии, ни заработной платы.
Организаторами акции протеста выступили коммунисты. Поддержку им оказывают общественные организации левого толка, саранские предприниматели, партия «Яблоко» и мордовское отделение Объединенного гражданского фронта. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Напомню главные новости. В Москве члены общественной палаты обсудят сегодня проблемы борьбы с экстремизмом. Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь призвала Совет Безопасности ООН принять жесткие меры в отношении Ирана.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Вероника Кульганик. И несколько слов о погоде. В пятницу на европейской территории России пройдут дожди различной интенсивности, самые сильные вблизи центра циклона в центральных областях европейской России. В северо-западных областях осадки, на востоке территории местами сильные. Температура днем плюс 2, плюс 7 градусов. В центральных областях дожди, местами сильные с порывистым ветром. Дневная температура плюс 6, 12 градусов. В столице сегодня дождь, тоже местами сильный. Днем 8-10 градусов тепла, ветер юго-западный. В Санкт-Петербурге во второй половине дня небольшие осадки. Температура днем 4-6 градусов выше нуля. В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. Амнистия, приуроченная к столетию парламентаризма в России. Тонкости договора Армении и «Газпром» о ценах на газ. Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы, рубрику «В этот день в эфире свободы». Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме программы. Ровно 5 лет назад, 14 апреля 2001 года, произошел захват телекомпании НТВ. После череды судов с компанией «Газпром» творческий коллектив НТВ распался. Кто-то остался работать на старом месте, многие журналисты перешли на другие телеканалы, стали сотрудниками радиостанций и печатных изданий. И все же то старое НТВ осталось эталоном телевидения для одних людей и уж, по крайней мере, запомнилось другими. В течение нашей программы вы услышите воспоминания людей, работавших на прежнем НТВ, их мнение о настоящем и будущем российского телевидения и журналистики в целом. И в продолжении этой темы вопрос, с которым мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Не скучаете ли вы по-прежнему НТВ? Мы ждем ваших сообщений на пейджер. На рассмотрение в Государственную Думу вчера внесли проект новой амнистии по случаю столетия Нижней Палаты Парламента. Документ коснется порядка 12-13 тысяч человек, как осужденных, так и находящихся под следствием. Авторы законопроекта надеются, что депутаты утвердят его в самые короткие сроки, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Проект новой амнистии разработан членами Комитета по гражданскому и уголовному законодательству. Ожидается, что под нее попадут около 2-3 тысяч лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, и еще 10 тысяч находящихся под следствием, а также отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы, говорит глава комитета Павел Крашенинников.
Будет документ, который будет касаться не очень большого круга лиц, которые будут амнистированы. Это в первую очередь лица, которые, во-первых, не совершили тяжких и особо тяжких преступлений. И это будет касаться мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет. Это будет касаться несовершеннолетних и женщин, которые имеют несовершеннолетних детей. детей, либо нетрудоспособных детей.
Постановление об амнистии рассмотрят в Государственной Думе по процедуре закона, то есть в трех чтениях. Для вступления в силу законопроекта не требуется одобрение со стороны членов Совета Федерации и подписи президента. Авторы нового проекта амнистии рассчитывают, что закон одобрят сразу в трех чтениях, говорит один из разработчиков документа, член комиссии по гражданскому и уголовному законодательству Сергей Бабурин.
Мы уже получили на наш проект экспертное заключение из Федеральной службы исполнения наказаний, где высказываются ряд замечаний, дается анализ, по каким нашим позициям, когда речь идет об освобождении от отбывания наказания ряда категорий несовершеннолетних, женщин, инвалидов, о амнистии в отношении лиц, осужденных условно и так далее. Какие группы осужденных должны будут освобождаться? Вопрос был политический. Объявлять или не объявлять? Достойно столетия Государственной Думы того, чтобы была амнистия. Я был признателен президенту, когда он эту идею поддержал. И сказал, что действительно событие существенное, важное, историческое. И он рекомендует проработать вопрос и постановление об амнистии поддерживает. Я надеюсь, что в связи с поддержкой президента постановление об амнистии может быть рассмотрено на следующей неделе. Замечания могут быть учтены в течение первого же обсуждения, либо после принятия в первом чтении постановления об амнистии. Это тот документ, который принимается вначале за основу, затем рассматриваются поправки, и затем он принимается в целом.
Говорил депутат Госдумы Сергей Бабурин. Максим Ярошевский для Радио Свобода. Москва.
8:11 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной обзор российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
У меня есть к вам такой тревожный вопрос. Вы в прошлом или позапрошлом выпуске упомянули о публикации с таким страшным названием, как «Полутора миллионам россиян грозит слепота». А если можно, поподробнее, что это за ужас?
Этот ужас предрекает нам издание газеты. И речь идет о том, что на днях Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами Соединенных Штатов Америки и Центр по контролю и предупреждению заболеваний США сообщили об опасности возникновения серьезных грибковых инфекций глаз, которые могут вызвать потерю зрения у людей, пользующихся раствором Renew Moist Chelok для контактных линз производства компании Bausch & Lomb. Компания уже заявила о добровольном прекращении поставок раствора на рынок США, а также Сингапура и Гонконга, откуда с ноября 2005 года поступали аналогичные жалобы. В результате стоимость акций компании в среду опустилась на 15%. В России же опасный товар абсолютно свободно продается в аптеках. А в Минздравсоцразвитии и Роспотребнадзоре газете заявили, что ни о каком опасном растворе ничего не слышали. Вот о чем идет речь в этой публикации издания газеты. Первая полоса газеты «Коммерсант». Дмитрий Медведев получил президентское образование. Сегодня первый вице-премьер в офисе Российского союза промышленников и предпринимателей встретится с руководителями крупнейших российских корпораций, пишет издание. Господин Медведев продолжит разговор об участии бизнеса в нацпроекте образования, начатый 2 недели назад Владимиром Путиным. Встреча в таком формате подчеркивает значительный административный вес первого вице-премьера и фактически резервирует за ним статус второго государственного лица. На первую полосу газеты «Московские новости» вынесена статья Алексея Макаркина, заместителя генерального директора Центра политических технологий, озаглавленная «Либералы перестраиваются и при этом остаются перманентно расколотыми». Создание Народно-демократического союза Михаила Касьянова стало очередным шагом по новому размежеванию на либеральном фланге российского спектра. Старый конфликт между СПС и Яблоком все более теряет актуальность. На смену ему идет другой. Между сторонниками умеренности и радикальной оппозиции, которые есть в обеих партиях, между теми, кто готов договариваться с Кремлем, и теми, кто считает, что время компромиссов прошло. Первая полоса независимой газеты. Читаем о том, что заместитель начальника штаба Ленинградского военного округа генерал-майор Александр Ионов заявил, что в администрации президента России прорабатываются документы о создании в стране системы резервистов, которые будут являться главным мобилизационным резервом страны на случай агрессии против России. По его словам, новая мобилизационная система в чем-то будет похожа на систему резервистов, существующую сейчас в США, то есть будет основана на контрактной системе и определенном материальном интересе. Первая полоса ведомости. Владельцы российских компаний, продавая их на биржах под иностранным флагом, не просто лишают отечественных инвесторов привлекательных бумаг, но создают угрозу национальной безопасности, превращая страну в колонию. Так решил руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин, который намерен поставить этот вопрос перед руководством страны.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы нас продолжает знакомить Валерия Шабаева. 8:15 в Москве. А теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве члены общественной палаты обсудят проблемы борьбы с экстремизмом и дедовщины в армии. В центре Назрани произошел взрыв, никто не пострадал. В Вологде сегодня будет оглашен приговор по делу главного редактора газеты «Наш регион» Анны Смирновой, обвиняемой в разжигании религиозной вражды. В Киеве подписан протокол о создании демократической коалиции в парламенте. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 11:00 программа «Час прессы». Как Петербург готовится к двум грандиозным мероприятиям, которые его ожидают в ближайшие месяцы? Саммиту «Большой восьмерки» и перезахоронению праха императрицы Марии Федоровны. Об этом и многом другом в беседе с представителем Ассоциации семьи Романовых в России, экс-начальником управления государственного протокола администрации Петербурга Иваном Арцишевским и заместителем главного редактора газеты «Дело» Дмитрием Травиным. Ведущий Виктор Резунков. 8:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Новости с теннисных кортов нас ожидают, а также я попросил бы вас рассказать, какие интересные события ждут нас сегодня в течение дня.
Ну, начну я с женского теннисного турнира, который проходит в Чарльстоне, это в Америке. Это турнир первой категории. Там вчера три россиянки пробились в четвертьфинал. Светлана Кузнецова выиграла у испанки Лурдес Домингес Лина 6-2, 6-1. Надежда Петрова у Люси Сафаровой из Чехии 6-1, 6-3. А Динара Сафина у украинки Юлии Вакуленко 6-7, 6-2, 6-2. Соперницей Сафины в четвертьфинале будет первая ракетка турнира бельгийка Жюстина Ненарден, взявшая верх над хорваткой Каролиной Шпрем 6-4, 6-4. Также в следующий круг вышли швейцарка Пати Шнидер, немка Анна-Лена Гренефельд, француженка Натали Деши и Каталина Кастаны из Колумбии. А на мужском турнире в Валенсии Марат Сафин впервые после возвращения на корт после долгого перерыва из-за травм, смог пробиться в четвертьфинал. Вчера он без труда справился с Борисом Пашанским из Сербии и Черногории 6-2, 6-2. В следующем раунде сопернику Сафина будет намного сильнее. Это аргентинец Гастон Гаудио. В других четвертьфиналах сыграют испанец Гильермо Гарсия Гонсалес со своим соотечественником Фернандо Вердаско, итальянец Андреас Сеппи с французом Жилем Симоном и еще один представитель Италии Филиппо Валандри с испанцем Николасом Альмагро. В Швеции на юниорском чемпионате мира по хоккею вчера были сыграны очередные матчи. В группе А с одинаковым счетом 9-0 россияне выиграли у белорусов, а американцы у немцев. В группе Б канадцы обыграли сверстников из Норвегии 9-2, финны взяли верх над словаками 6-3. Сборные США и Канады лидируют в своих группах, набрав по 4 очка. Россияне, в активе которых 2 очка, делят второе и третье места в группе А с чехами, а в группе Б по 2 очка имеют команды Финляндии и Швеции. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодня в матче «Атланта-Вашингтон» отличились сразу два российских хоккеиста. Выступающий за «Вашингтон» Александр Овечкин забросил свою 50-ю шайбу в сезоне, а игрок «Атланты» Илья Ковальчук 52-ю. В итоге «Атланта» победила 5-3, а лидирует в списке бомбардиров чех Яромир Ягр. Он сегодня забил свою 54-ю шайбу в чемпионате. Правда, это не помогло его команде «Нью-Йорк Рейнджерс». Она уступила Питтсбургу 3-5. Во французском городе Бордо вчера начался чемпионат мира по велогонкам на треке. В первый день были разыграны 4 комплекта наград. У женщин в гите на 500 метров победила Наталья Целинская из Белоруссии. Второе место заняла австралийка Анна Мирс. Третья – кубинка Лиссандра Гуэра Родригес. В индивидуальной гонке преследования на 3 километра в финальном заезде американка Сара Хаммер опередила россиянку Ольгу Слюсареву. Бронзовую медаль завоевала австралийка Кэти Мактир. У мужчин в командном спринте победила сборная Франции. Вслед за ней на пьедестале расположились команды Великобритании и Австралии. В гонке по очкам на 40 километров лучшим был голландец Петер Схеп. Поляк Рафал Ратайчик стал серебряным призером, а белорус Василий Кириенко – бронзовым. Сегодня также пройдут 4 финала. Женщины выступят в гонке по очкам, а мужчины разыграют медали в индивидуальной гонке преследования в Кейрине и командной гонке на 1 километр. Состоятся первые матчи очередных туров национальных футбольных чемпионатов, продолжатся теннисные турниры в Валенсии и Чарльстоне. И на чемпионате мира среди юниоров по хоккею состоятся два матча Беларуси-Чехии и Финляндия-Швеция.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова. Армения договорилась с «Газпромом» о цене на газ на ближайшие 3 года. До 1 января 2009 года эта цена не должна превысить $110 за 1000 кубометров. Но условиями сделки стала покупка «Газпромом» 5-го блока Розданской тепловой электростанции. Ранее «Газпром» сообщил и о покупке в пакете с 5-м блоком ТЭС еще и 40-километрового участка газопровода «Иран-Армения». Однако премьер-министр армянского правительства Андроник Маркарян позже опроверг эту информацию, рассказывает мой коллега Олег Кусов.
На фоне сделок «Газпрома» с другими постсоветскими республиками результат для Армении, на первый взгляд, выглядит благоприятным. «Газпром» обещает не повышать цену для Еревана в течение 3 лет, в то время как другие страны СНГ ничего подобного от Москвы так и не услышали. Взамен Армения продает «Газпрому» 5-й блок Розданской ТЭС. Деньги, вырученные от продажи, как уверяют армянские власти, пойдут на компенсацию для населения и предприятий за повышение цены на газ, а также в бюджет государства. Кроме того, «Газпром» обещает достроить 5-й блок Розданская ТЭС и профинансировать 2-й 111-километровый участок газопровода «Иран-Армения». 2-й участок газопровода называют транзитным. Специалисты не исключают, что газ по нему может пойти в будущем в Грузию, Украину и дальше в другие европейские страны. Однако после продажи его «Газпрому», по мнению экспертов, на этих планах может быть поставлен крест. И все же власти Армении говорят о положительных результатах сделки с «Газпромом». Она будет стимулировать развитие экспорта армянской продукции, считает президент Роберт Кочарян. В итоге достигнут соглашение в энергосистему Армении в ближайшие годы будет осуществлено прямых инвестиций на $600 миллионов, подчеркнул спикер парламента государства Артур Багдасарян. Российская компания «Газпром», заключая сделку с армянской стороной, преследовала в большей степени политические цели. Так считает руководитель спецпроекта «Энергетическая безопасность» информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Наталья Харитонова.
Все чаще можно услышать такую точку зрения, что Россия использует свои энергетические ресурсы как мощный инструмент давления на своих соседей в рамках СНГ и, прежде всего, политического давления. Но об этом свидетельствует прежде всего разница в тарификациях оплаты за энергоносители. То есть если Молдова, Грузия и теперь Украина, а теперь еще и Армения платит по рыночным ценам, то, допустим, с Белоруссией вопрос очень долго стоял, ну, несколько в другом русле. К тому же здесь следует учитывать следующий момент, что есть позиция России, а есть позиция «Газпрома» как монополиста газового. Однако в данном случае эти позиции практически неразличимы.
Россия осуществляет экспансию в Армении, считает глава либерально-прогрессивной партии Армении Аванес Аванесян.
Если это было бы в рамках нормальных взаимоотношений, я бы с этим согласился. Но со стороны России это действительно экспансия, которая не оправдывается никакими экономическими и никакими политическими доводами. Это просто односторонняя такая экспансия в экономике Армении. То, что сделали наши власти вот насчет продажи 5-го блока, это прямая угроза нашей зависимости. Это просто они не только продали 5-й блок нашего ДЖЭКа, они продали нашу независимость и продали наши все идеи армянского народа.
Это был глава либеральной прогрессивной партии Армении Аванес Аванесян. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Террорист оскорбляет в суде жертв терактов. Высокие цены на нефть грозят миру потрясениями, предупреждает МВФ. Премьера телесериала «О многоженцах». Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. На процессе по делу единственного человека, обвиняемого в Соединенных Штатах в причастности к терактам 11 сентября, выступил сам обвиняемый – Закариус Мусауи. Из его уст присяжные услышали брань и оскорбления. Им предстоит решить, предать ли Мусауи смерти или приговорить к пожизненному заключению. С подробностями Алан Давыдов.
Закариас Мусауи заявил, что готов убивать американцев когда бы и где бы то ни было. Он сказал это в лицо присяжным, которые сейчас стоят перед выбором, приговорить его к смертной казни или к пожизненному заключению. В четверг, давая показания на суде в пригороде американской столицы, Мусауи сказал, что как участник подготовки террористических атак 11 сентября не испытывает по этому поводу ни сожаления, ни раскаяния и даже разочарован тем, что не удалось осуществить осуществить новые нападения. Мусауи, 37-летний французский гражданин марокканского происхождения, является первым, кто предстал перед американским судом по обвинению в организации терактов 11 сентября 2001 года. Суд присяжных в городе Александрия, штат Вирджиния, уже признал его виновным в гибели в тот день около 3000 человек. Мусауи продолжает выступать на суде с крайне оскорбительными заявлениями, открыто глумясь над невинными жертвами терактов и их близкими. Когда федеральный прокурор Роберт Спенсер спросил его, совершил бы он завтра подобный теракт, Мусауи, не задумываясь, ответил: «Я готов это делать каждый день, пока мы не доберемся до тебя». Он сказал, что блаженствовал, когда показания в суде давала рыдающая вдова американского офицера, погибшего во время атаки на Пентагон, и выразил сожаление, что другому военнослужащему удалось тогда спастись из огня. У одного из свидетелей, Эбрахама Скотта, жена погибла в захваченном террористами 11 сентября самолете, который рухнул на Пентагон. Скотт не сомневается в том, что Закариус Мусауи, как соучастник заговора, должен быть приговорен к смертной казни. «Не могу себя заставить пожалеть его. Чувства мои противоречивы. Я не испытываю к нему ненависти, но считаю, что он заслуживает самого сурового наказания». Удивительная злоба, демонстрируемая Мусауи, и готовность взять на себя вину за теракт 11 сентября, по его словам, он должен был находиться за штурвалом самолета, который должен был врезаться в Белый дом, заставили нескольких экспертов и адвокатов Мусауи заговорить о его невменяемости, желании выступить в роли мученика. Сам же Мусауи говорит, что на откровение на суде его наставил Аллах, пообещавший спасти его от смерти после чистосердечных показаний на суде. Накануне в зале суда в качестве вещественного доказательства была прослушана получасовая аудиозапись событий на борту 4-го самолета, летевшего из Нью-Джерси в Калифорнию, который террористы, судя по всему, намеревались направить на Белый дом. Запись свидетельствует о том, что группа обреченных пассажиров разгадала замысел угонщиков и делала все возможное, чтобы прорваться в кабину и предотвратить падение самолета на Вашингтон. В результате их действий террористы потеряли управление лайнером, и он рухнул в чистом поле в штате Пенсильвания. Суд над Мусауи должен возобновиться в понедельник и завершиться в ближайшие дни.
Рассказывал Алан Давыдов. Всемирный валютный фонд предупредил в четверг о том, что высокие мировые цены на нефть угрожают глобальной стабильности. Жителям менее развитых стран это обещает трудные времена. Рассказывает Ян Рунов.
В полугодовом отчете о состоянии мировой экономики Международный валютный фонд пишет, что нынешнее соотношение спроса и предложения на нефть, видимо, на какое-то время сохранится, и, следовательно, цены на нефть ниже не станут. Речь идет о нынешнем уровне в 60-70 долларов за баррель. Вот мнение об этом старшего экономического советника корпорации RAND Чарльза Вулфа. В течение ближайших 6 месяцев цены останутся на уровне от 60 до 75 долларов за баррель. Но в последующие 3-4 года цены снизятся до 50, может быть, до 40 долларов за баррель. Кто выигрывает, а кто проигрывает от столь высоких цен, хорошо известно. Выигрывают страны-экспортеры. Саудовская Аравия, Россия, Иран, Венесуэла, может быть, даже Ирак, если там нормализуется обстановка. Выигрывают также нефтедобывающие компании British Petroleum, Shell, ExxonMobil и так далее. Ну а проигрывают, естественно, страны-импортеры. Мировая торговля будет не в их пользу. В таком невыгодном положении оказались мы, то есть Соединенные Штаты, а также Китай, Япония, Индия, наши европейские друзья. Вы упомянули Россию. Нынешняя ситуация с нефтью помогла значительно улучшить торговый обмен России с другими странами и улучшить ее экономику, хотя повышающиеся цены на нефть наверняка приведут к повышению стоимости горючего в России и усугубят инфляцию. Но все же я не думаю, что скоро начнется откат назад. Мне кажется, Путин ищет некий баланс между государственным вмешательством и рыночными реформами для улучшения экономики. Это было мнение Чарльза Вулфа, экономического советника корпорации RAND. В Соединенных Штатах приближается период летних отпусков, когда автомобилем пользуются гораздо больше и потребление бензина увеличивается. Рост цен на бензин в Америке будет связан также с введением более строгих требований по сохранению окружающей среды. Еще больше будут платить американцы за бензин, если стране придется пережить ураганы, вроде прошлогодней Катрины.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите: 5 лет со дня захвата телеканала НТВ. Это главная тема утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, не скучаете ли вы по-прежнему НТВ. Репортажи, воспоминания вы услышите через несколько минут. И также мы вернемся к вашим сообщениям, которых пришло очень много к нам на пейджер. Ток-шоу «Личное дело» сегодня выйдет в прямой эфир в 13 часов 7 минут. Разговор пойдет о людях, не способных создать семью. Виноват ли в этом семейный сценарий или сильно завышенные требования к потенциальному супругу? В студии психоаналитик Александр Тхостов и семейный психотерапевт Анна Варга. Ведет программу Татьяна Ткачук. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня состоится заседание Общественной палаты. Его участники обсудят проблемы борьбы с экстремизмом и ксенофобией, вопросы обеспечения дисциплины в армии, а также оказания помощи общественным и благотворительным организациям. В Вологде сегодня будет оглашен приговор по делу главного редактора газеты «Наш регион» Анны Смирновой. Она обвиняется в возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды с использованием служебного положения за перепечатку карикатур на пророка Мохаммеда. Президент Адыгеи Хазрет Совмен написал на имя российского президента Владимира Путина прошение об отставке, пишет газета «Коммерсант». Решение об этом глава республики принял после встречи с главой кремлевской администрации Сергеем Собяниным и полпредом в Южном федеральном округе Дмитрием Казаком. В центре Назрани произошел взрыв, никто не пострадал. Самодельное взрывное устройство сработало на одной из самых оживленных улиц города. Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь призвала Совет Безопасности ООН принять жесткие меры в отношении Ирана в связи с его ядерными разработками. Райс напомнила о 7 главе устава ООН, которая дает право на любые действия, в том числе военные, против того или иного государства, если речь идет об угрозе мировой безопасности. Президент США Джордж Буш удовлетворен работой министра обороны Дональда Рамсфельда и не намерен отправлять его в отставку, как того потребовали 5 бывших американских генералов, которые обвинили Рамсфельда в некомпетентности при планировании и проведении военной операции в Ираке, говорится в официальном заявлении Белого дома. В Багдаде при взрыве заминированной машины погибли 13 человек и 8 были ранены. Взрыв произошел вблизи рынка в Суннитском квартале. В Ираке убит видный член Аль-Каиды Рафид Ибрагим Фата, известный еще как Абу Умар Аль-Курди. По сообщению американского командования, Фата был ликвидирован 27 марта вблизи тюрьмы Абу-Грейб под Багдадом. В Египте от птичьего гриппа скончался 4-й больной. По сообщению властей, очередной жертвой болезни стала 18-летняя девушка из провинции. В Киеве подписан протокол о создании демократической коалиции в парламенте.
И несколько слов о погоде. В столице сегодня дождь, местами сильный, днем 8-10 градусов выше нуля, ветер юго-западный. В Санкт-Петербурге во второй половине дня небольшие осадки, температура днем 4-6 градусов тепла. 8 часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. О 5-летии захвата НТВ и о состоянии современного российского телевидения корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова поговорила с писателем и журналистом Виктором Шендеровичем.
Нынешнее состояние всего телевидения, и НТВ в частности, это главный ответ на вопрос, зачем все это делалось 5 лет назад, и почему первая атака власти пришла именно на телевидение. Вот нужно такое, я рискну сказать, приближающееся к туркменскому. Мне посчастливилось посмотреть несколько выпусков новостных туркменского телевидения. Там сидел туркменбаши за столом и распекал министров. Он их по очереди поднимал, и они так лицом в стол в поклоне становились. В общем, без перевода все было понятно. Что он хочет принести счастье народу, а нерадивые министры мешают. И вот я вспомнил об этом, когда на этой неделе смотрел сцену Путин-Фурсенко, министра образования, или сцену Путин-Греф. Это та же мизансцена, только перстней нет еще на пальцах, и весовая категория немножко другая. Это то телевидение, к которому мы пришли, и то, которое нужно сегодня государству, а не обществу, разумеется.
Виктор, а вы никогда не размышляли на такую тему? Вот что было бы, если бы тогда, 5 лет назад, НТВ не разогнали?
Если бы тогда не было разогнано НТВ, то не было бы той власти, которая сейчас. Они были совершенно несовместимы. Потому что свободное телевидение и туркменбаши, в скобках любое другое имя там вставляйте на здоровье, это вещи невозможно. Для того, чтобы предметнее это представить, надо представить себе Беслан. Беслан, где телевидение работает так, как оно работает на Западе. То есть показывается все в режиме прямого эфира, и вся страна у телевизора смотрит, как собственные танки стреляют по забинированной школе с собственными детьми. После этого не было бы этой власти. Просто это несовместимые вещи. Именно поэтому там не было телекамер. Именно для того, чтобы иметь возможность делать то, что они делают, и было разломано телевидение независимо.
Как складывается ваша журналистская жизнь после НТВ?
Вполне благополучно как раз. Понимаете, какая штука? Я не отношусь к числу тех людей, которые было принято говорить, что телевидение – это наркотик. Вы знаете, я даже не курящий. Я не привержен наркотикам. Для меня это не наркотик. Для меня это был эффективный способ донесения некоторых своих соображений, наблюдений. Телевидение просто эффективнее всего. Вот и все. Оно эффективнее радио, эффективнее интернет-журналистики. Потому что просто больше людей это смотрят и видят, и больших людей что-то меняется в головах. Но для меня самого нету необходимости, чтобы мою физиономию непременно видели миллионы. Я обхожусь легко без этого.
С Виктором Шендеровичем побеседовала моя коллега Любовь Чижова. И в продолжении темы наш вопрос: не скучаете ли вы по-прежнему НТВ? И вот как отвечали на этот вопрос жители Пятигорска.
Я скучаю еще по Киселевскому НТВ. Миткову помню, Киселева самого помню, Марьяну Максимовскую. Хорошие ведущие были. Сейчас что-то развлекательных больше. Да, аналитические были, политические. Вот они нравятся. Еще не нравится этот Павловский. Как политолог, может, хороший, а как ведущий. Савика Шустера тоже помню, да. С радио «Голос Америки» вроде пришел туда, да? Свобода. Нравился его передача, там баталии такие политические были.
Я вообще по всему прежнему скучаю. Вы знаете, хоть мы и получали 100 с лишним рублей, но мы жили и не думали о завтрашнем дне. Я знала, что я завтра пойду и за 20 копеек хлеб куплю. А сейчас неизвестно, идешь в магазин, хватит тебе денег этой пенсии или не хватит. А так, в общем, телевидением все программы, я считаю, стали получше. А жизнь хуже.
Очень даже. Это всегда для меня хорошая программа была. Она и сейчас неплохая, просто побольше правды надо. И все. Вообще все ведущие неплохие. Я им должен сказать. А с другой стороны, что им дают, то они и говорят. Ну, что тут скажешь?
Да, вы знаете, я, честно говоря, редко смотрю сейчас телевизор. Очень. Мне не нравится, что очень много криминальных тем у них. Очень много негатива. Особенно по НТВ.
Нет, не скучаю. Я не по-прежнему скучаю не по этому. Потому что телевидение превратили в балаган, который ничего народу не несет. Кроме разврата, воровства, коррупции, все.
Ну, если честно, то хочется многого с тех прошлых времен, чтобы вернулось. Ну, как говорят, старое всегда забытое, хорошее. Вот желательно, чтобы хорошее у нас все-таки в действие пошло. Ведущих, ну, конечно, на первом месте я бы поставила Киселева.
Немножко подзабыли то НТВ, в каком виде оно было. Но если возродиться, то это будет очень хорошо.
Так, на вопрос «Не скучаете ли вы по-прежнему НТВ?» отвечали жители Пятигорска. С ними беседовала корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева. И ваши сообщения с ответами на этот же вопрос. Скучно, когда, казалось бы, дружный коллектив НТВ разлетелся на куски. Одни выбрали приспособленчество и продажность и работают до сих пор на НТВ, другие, как странники, скитаются, потому что им дороги идеалы свободы, пишет наш слушатель «Добрый». Буквально все российское ТВ извращенно-буржуазное, абсолютно никакого реального отношения к перестройке в России ее ошарашенному народу не имеет, пишет наш слушатель по фамилии Рукавишников. Прежнее НТВ иногда раздражало своей показной якобы независимостью, нередко переходящей в злобствование. К сожалению, нынешнее ТВ, за редкими исключениями, просто никакое, пишет наш слушатель Иван из Санкт-Петербурга. Скучаем — это не то слово, это трагедия, сколько передач ушло в никуда. Некоторые ведущие хотя бы на эхе появляются, были на всех митингах в защиту НТВ. Увы, пишут наши слушатели Майоровы. Разгром НТВ позволил чекистам сократить до минимума прямой эфир. Уничтожили теледебаты на телевидении в прямом эфире только Путин и футбол, да и то последнего становится все меньше, пишет наш слушатель Юрий Григорьевич. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам, отвечал нам на этот вопрос. В понедельник мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Биологи напечатали кусочек бьющегося сердца. Наноавтомобиль обзавелся световым двигателем. Найден способ временно блокировать наркозависимость у мышей. Эти и другие темы подробнее в выпуске новостей науки.
Биофизики из университета штата Миссури создали в пробирке слой клеток сердечной ткани цыпленка, которые могут биться в унисон. В работе использовалась технология, получившая название биопринтинг. Клетки ткани наносятся на подложку в составе крошечных капелек биологических чернил, так что процесс напоминает работу струйного принтера. Для получения трехмерных структур поверх клеток наносится тончайший слой специального геля, а затем печатается новый слой клеток. После завершения печати клетки довольно быстро адаптируются в новой среде и вскоре начинают вести себя как в естественных условиях. Менее чем за 20 часов они синхронизируют свои ритмы и начинают биться в унисон. Нанотехнологи из университета Райса, которые в прошлом году создали автомобиль размером в одну молекулу, теперь оснастили свое творение двигателем. Размер автомобиля составляет всего 4 нанометра. 20 тысяч таких машин можно припарковать на отрезке, равном толщине человеческого волоса. Шасси автомобиля имеет две пары колес в виде сферических молекул фуллерена. На них наномашина может перемещаться по идеально гладкой поверхности золотого кристалла. Сообщение об этой работе стало самой востребованной публикацией среди всех статей, опубликованных в прошлом году в журналах Американского химического общества. Однако раньше перемещать автомобиль можно было только внешним усилием, то есть это была скорее телега, чем машина. Теперь исследователи изготовили двигатель, который состоит из молекулы, меняющей свою форму, когда на нее падает квант света. За счет этих изменений автомобиль может самостоятельно двигаться по поверхности. Швейцарские исследователи из университета Женевы разработали методику, позволяющую временно обращать вспять изменения в мозгу мышей, происходящие под действием кокаина. Наркотик приводит к выработке в мозгу избытка допаминов. Это вызывает постоянное возбуждение нейронов, реагирующих на допамин, что вызывает привыкание к наркотику. Одновременно нарушаются связи между гиппокампом и префронтальной корой головного мозга, которые отвечают, соответственно, за способность к обучению и память. До сих пор эти изменения считались практически необратимыми. Однако исследователи нашли вещество, которое может выборочно блокировать рецепторы нейронов, которые реагируют на допамин. Его введение наркозависимым мышам избавляло их от интереса к наркотику. Правда, эффект сохранялся лишь до тех пор, пока продолжалась терапия. Тем не менее, исследователи считают, что их работа – важный шаг на пути понимания природы наркотической зависимости.
Выпуск новостей науки подготовил мой коллега Александр Сергеев. Восемь часов 41 минута в Москве. Утренний выпуск продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И, насколько я понял, ваш выпуск будет почти целиком посвящен вот такой теме, о том, как не очень научные люди рвутся в Академию наук.
Да, совершенно верно. Об этом сегодня пишет независимая газета. Этой теме посвящена центральная публикация на первой полосе издания, которая озаглавлена «Вскрыть Академию». Последняя декада мая обещает подарить России научный скандал, который грозит перерасти в политический. Как стало известно, независимый опубликован список кандидатов на выборах новых действительных членов и членов-корреспондентов в Российскую Академию Наук. Список беспрецедентно скандальный. В нем как никогда много людей, сделавших успешную карьеру в политике, бизнесе, на государственной службе, но не имеющих прямого или имеющих очень отдаленное отношение к научной работе. Итак, вот лишь некоторые из VIP-кандидатов, имена которых на слуху. В академике баллотируются нынешние членкоры Академии наук. Владимир Систер, генеральный директор Московского комитета по науке и технологиям. Анатолий Дьяков, президент корпорации «Единый электроэнергетический комплекс». Михаил Клеандров, судья Конституционного суда. Саламбек Хаджиев, председатель наблюдательного совета Росбизнесбанка. Андрей Кокошин, депутат Госдумы, председатель комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками. Борис Кузык, генеральный директор холдинга «Новые программы и концепции». В члены-корреспонденты Академии наук стремятся Сергей Степашин, председатель счетной палаты, Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства и так далее. Все вышеперечисленные, вне всякого сомнения, уважаемые и заслуженные персоны, пишут независимые. Многие из них даже действительно имеют отношение к науке, если судить, в частности, по их опубликованным научным работам, у некоторых больше, у некоторых меньше. Но профессиональными учеными их все-таки назвать трудно. Российская Академия наук, что называется, прикрылась со всех сторон. По крайней мере, так ей кажется. По всей видимости, руководство Академии, обеспокоенное последними нападками на его прерогативы распределять государственные средства по своему
своему усмотрению, решила усилить свое влияние в высших кругах власти и бизнеса, чтобы как-то упрочить свое положение. Могут быть и другие объяснения, но это не суть важно. Важно другое. Академия перестает быть главным и высшим научным учреждением России, так записано в ее собственном уставе. Включение в список соискателей академических степеней успешных бизнесменов, политиков, чиновников резко обесценивает интеллектуальный капитал, несомненно, еще сохранившийся в Академии наук. Показательно, что дать официальный комментарий по поводу сложившейся ситуации в президиуме РАН корреспонденту независимой газеты отказались. Опрошенные некоторые очень уважаемые академики также отказались комментировать этот список. И с этой публикацией отчасти перекликается публикация на четвертой полосе новых известий, озаглавленная «Новый поворот». До сих пор остается открытым вопрос, чем же займется после своей скоропостижной отставки с поста главы партии «Родина» Дмитрий Рогозин. Можно не сомневаться, что молодой энергичный депутат еще заявит о себе. Ведь для него, как и для большинства российских политиков, отставка или поражение на выборах означает не конец карьеры, а лишь новый поворот. Бывшие министры становятся банкирами, бывшие генпрокурорами, преподавателями университетов, бывшие депутаты Госдумы – писателями. Некоторые бывшие, особенно те, кто не ушел, когда их настойчиво просили, становятся заключенными. Многие же идут в науку.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы сегодня в течение утренней программы нас знакомила Валерия Шабаева. Но сейчас в Москве без четверти 9, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве члены общественной палаты обсудят проблемы борьбы с экстремизмом и дедовщины в армии. В центре Назрани произошел взрыв, никто не пострадал. Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь призвала Совет Безопасности ООН принять жесткие меры в отношении Ирана в связи с его ядерными разработками. В Багдаде при взрыве заминированной машины погибли 13 человек и 8 были ранены. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжает экономический обзор.
Американская корпорация «Боинг», второй в мире производитель пассажирских лайнеров, и российская корпорация ВСМПО «Ависма», как ожидается, подпишут сегодня договор о создании совместного предприятия. В ноябре 2004 года компании подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее, в частности, увеличение доли российской титановой продукции в производстве гражданских самолетов «Боинг». Корпорация ВСМПО «Ависма» крупнейший в мире производитель титана, контролирующий почти 30% рынка этого металла. Совокупный спрос населения России на наличную иностранную валюту увеличился в феврале на 23% и составил в эквиваленте 5 100 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. Доля единой европейской валюты в общем объеме спроса составила 20%, на 3% больше, чем в январе, а доля американского доллара сократилась с 83% до 79%. Темпы роста экономики Китая в первом квартале, по предварительным данным, составили в годовом исчислении 8,5%, а к концу года могут снизиться до 7,5%. Это почти на четверть меньше, чем в 2005 году. Правительство Китая принимает специальные меры по сдерживанию темпов роста национальной экономики, чтобы не допустить ее перегрева. Немецкая химико-фармацевтическая компания Bayer, изобретатель аспирина, опубликовала официальное предложение о покупке другой немецкой компании этой индустрии – Schering, почти за 20 миллиардов долларов. Если сделка состоится, новая компания станет крупнейшей на фармацевтическом рынке Германии. Тем не менее, объемы ее продаж будут в 2-3 раза меньше, чем у ведущих международных фармацевтических корпораций из США, Швейцарии и Великобритании. В Соединенных Штатах подписан крупнейший контракт на передачу платной автомобильной дороги в управление частным инвесторам. Власти штата Индиана передают 250-километровый участок скоростной магистрали на пути из Чикаго в Детройт и Кливленд на 75 лет в управление испано-австралийскому консорциуму Синтра Макуэри за 3,8 миллиарда долларов. – По соглашению, частный инвестор, начиная с 2010 года, может повышать плату за проезд по магистрали, составляющей ныне в среднем $4.5, но не выше лимитов, устанавливаемых властями штата. В прошлом году тот же испано-австралийский консорциум заключил первую в истории США подобную сделку с властями Чикаго, получив управление на 99 лет местный участок платной скоростной магистрали за $1.8 миллиарда.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Я напоминаю, официальный курс рубля, установленный Банком России, на сегодня составляет 27 рублей 69 копеек за доллар США и 33 рубля 55 копеек за евро. На мировых рынках евро к этому часу стоит $1.21. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 14 апреля.
В этот день в эфире «Свобода».
40-летию со дня смерти Владимира Маяковского. У микрофона историк Федор Вишняков. Радио «Свобода». 14 апреля 70-го года.
40 лет тому назад, 14 апреля 1930 года, покончил с собой Владимир Владимирович Маяковский. Как могло случиться, что певец революции покончил с собой в возрасте 37 лет? Советские авторитеты ограничиваются повторением сухих слов официального сообщения, изданного 40 лет назад. Самоубийство Маяковского вызвано мотивами чисто личного характера. Это объяснение является ложью. Свой огромный талант, свою колоссальную энергию Маяковский отдал большевикам. И советская власть высоко ценила такого сотрудника. Но постепенно ситуация менялась. В 25-м году был основан РАП, Российская ассоциация пролетарских писателей. И главным объектом их нападок был, конечно, Маяковский. Несмотря на попытки Маяковского как-то найти себе место в новой обстановке, нападки на него усиливались. 9 февраля 30-го года главреперткома наконец разрешил постановку пьесы Маяковского «Баня». «Баня» была еще более резкой сатирой на новый коммунистический класс, чем предыдущая пьеса «Клоп». Опять же, Мейерхольд поставил «Баню». Разразился скандал несравненно больший, чем за 2 года до того. «Баню» сразу же сняли с репертуара. Несколько дней спустя, 25 марта, Маяковский впервые в жизни вынужден был выступить с публичной самокритикой и признать, что его стихи недоступны массам, и дать обещание исправиться. Одновременно Маяковский обратился с просьбой о выдаче ему паспорта для поездки в Париж. В просьбе отказали. Это было последним ударом. Мертвый Маяковский был не страшен. Наоборот, его нужно было использовать. И в 1935 году Сталин сделал свое известное заявление. Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Так, по выражению Пастернака, произошла вторая смерть Маяковского.
К 40-летию со дня смерти Маяковского рассказывал историк Федор Вишняков.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Утреннюю программу продолжает передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о премьере революционного телесериала о семье многоженца. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Первым последствием беспрецедентных массовых демонстраций в поддержку нелегальных иммигрантов, прошедших по всей стране несколько дней назад, стала потеря работы некоторыми из участников. Как выяснилось, подавляющее число участников почти миллионных шествий, во время которых требовали от Конгресса легализации незаконно оказавшихся в стране мигрантов, составили нелегалы. Неизвестно, пока привлекли ли благосклонное внимание страны и законодателей эти шествия, но многие работодатели столкнулись в этот день с проблемой поредевших рядов работников. Многие компании объявили об увольнении тех, кто пропустил работу в дни демонстрации, не получив разрешения. Возмущенные защитники прав иммигрантов потребовали восстановить изгнанных. Фирмы согласились с одним лишь условием – уволенные должны доказать, что они законно находятся в Соединенных Штатах. Никто не знает, много ли оказалось потерпевших среди нелегалов в результате массовых ралли. Но, по признанию организаторов, желание участвовать в демонстрациях, планируемых на 1 мая, выражается гораздо меньшим числом потенциальных участников. Некоторые мигрантские организации сомневаются, что лобовое давление на власти – лучший способ добиться желаемого, то есть легализовать более 10 миллионов иммигрантов. Ежемесячная инъекция сильнодействующего лекарства может стать наиболее эффективным способом лечения от алкоголизма. Посчитали эксперты Федерального управления по контролю за лекарственными препаратами, впервые разрешившие к продаже в виде раствора антиалкогольное средство «Вивитрол». Применявшееся для лечения алкоголиков уже около 10 лет, это лекарство блокирует мозговые нейротрансмиттеры, которые, как считается, передают информацию к мозговым центрам удовольствия. Прежний вариант лекарства – таблетки – необходимо было принимать ежедневно. Требование почти невыполнимое для людей, страдающих алкоголизмом. Чуть больше 2 миллионов американцев пытаются излечиться от алкогольной зависимости, и еще 7 миллионов человек ею страдают. Самая примечательная премьера «Мертвого» после «Оскара» сезона состоялась не на большом, а на малом экране. Это новый сериал кабельного телевидения с непритязательным названием «Большая любовь». О том, что делает необычной тривиальную семейную драму, мы беседуем с Александром Геннисом.
Такой сериал может себе позволить только самый оригинальный и самый политически некорректный доминион американского телевидения – кабельный канал HBO. Лишь здесь можно посмотреть на хулиганствующего комика Билла Мара, которого за дерзость уже выгнали отовсюду. Только подписчики HBO могут годами следить за скромными мафиозными буднями в сериале «Сопрано». И за бесконечными любовными похождениями героини «Секс в большом городе». Ее оправдывает лишь то, что в одном эпизоде с ней играл Барышников. И за смешными приключениями гробовщиком. Другими словами, HBO определяет и продлевает культурный фронтир сегодняшней Америки.
Александр, куда же этот рубеж протянулся теперь?
К полигамии. Большая любовь действительно большая, потому что главному герою приходится делить ее на 3 жен. Преуспевающий бизнесмен, мормон и во всех остальных отношениях средний американец, он живет в окрестностях Солт-Лейк-Сити, где содержит 3 дома, 3 жены и 7 детей очень разного возраста.
А как отнеслась мормонская церковь к этому сюжету?
Чтобы не ссориться с ней, создатели сериала предваряют каждый эпизод напоминанием о том, что мормоны официально запретили полигамию еще в 1890 году. Но тут же и другая официальная ссылка. В Соединенных Штатах полигамию нелегально практикуют от 20 до 40 тысяч человек. Мне рассказывали друзья из Юты, что там это тайна полишинеля. У многоженцев самые большие дома. Сразу видно, кто нарушает закон.
И все же не кажется ли вам, что полигамия слишком маргинальное явление, чтобы из недели в неделю занимать широкую аудиторию?
Ну, это еще как сказать. Так, например, один персонаж, правда отрицательный, произносит горячую речь в защиту многоженства. Если страна, говорит он, обсуждает возможность однополых браков, то как же власть запрещает полигамию, освященную авторитетом Библии? Вопрос повис пока в воздухе. Однако жизнь сериала только началась, и пока нам без гнева и пристрастия демонстрируют скромные будни одной счастливой полигамной семьи. Здесь есть все, что положено. Ежедневное шумное застолье, общая молитва, секс по расписанию с виагрой и без, ревность жен, называющих друг друга сестрами, тайные встречи мужа с любимой женой, неизбежные, учитывая необходимость вести 3 отдельных хозяйства, финансовые проблемы и, конечно, роковая тайна многоженства, которую надо умело скрывать от соседей. Я бы сказал, что «Большая любовь», как все семейные драмы, решает универсальный конфликт личности и коллектива, используя предельно экзотический материал. Спрессовав 3 пары в 1 семью, авторы радикально увеличили интенсивность повествования. В сущности, это возведенная в куб мыльная опера.
О премьере телесериала «О полигамии» говорил Александр Геннис, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Битлз» готовы спасти своего большого поклонника, бывшего короля поп-музыки Майкла Джексона, от банкротства и, возможно, нищеты. В четверг стало известно, что у некогда преуспевающего мультимиллионера Джексона практически не осталось доходов, кроме комиссионных, поступающих за использование музыки «Битлз». В более хорошие времена, в середине 80-х, Джексон приобрел права на подавляющее большинство песен «Битлз» за $47 миллионов.
передача «В Америке» сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Олег Львов, ведущий Никита Татарский. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из студии в Санкт-Петербурге. Тема наших коллег – реабилитация подростков, увлеченных в проституцию и другие формы детского труда. Гостем в студии ожидается заместитель директора Центра содействия занятости и профориентации молодежи «Вектор» Ольга Супруненко. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы с вами прощаемся. До свидания. Хороших вам выходных.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте Радио Свобода.